Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни мы празднуем Вознесение Господне. Я кратко напомню саму историю этого события. Через 40 дней после своего воскресения Господь ведет своих учеников на гору Елеонскую. Надо сказать, что очень много в земной жизни Спасителя было связано с этой горой. Любил он это место и часто уединялся там для молитвы. На Елеонской горе он произнес свою пророческую беседу о грядущем разрушении Иерусалима, о судьбах мира и о своем втором пришествии. Последняя перед страданиями прощальная беседа с учениками произошла также на Елеонской горе, и у подножия этой горы в Гефсиманском саду Христос был взят под стражу. И вот теперь завершение евангельской истории, ее последнее событие, также связано с Елеонской горой. Христос произносит напутствие своим ученикам, благословляет их и начинает несколько отступать, отделяться от земли и возноситься на небо. Видимым образом для апостолов это выглядело именно как вознесение на то физическое небо, которое мы видим над своей головой. И апостолы видят, как фигура Христа медленно исчезает в высоте, его закрывает облако. Но вознесся Христос, конечно, не в космос. Он возносится в пока неведомый нам духовный мир, в неведомое для нас измерение, которое для нас, людей, живущих в трехмерном пространстве, является непонятным и необъяснимым, и где оно находится, нам знать не дано. Мы не можем этого понять, пока сами не станем частью духовного мира. И тогда, по словам апостола Павла, увидим его лицом к лицу. Но вот чем важно для нас событие Вознесения Господня. Наверное, в Евангелии не случайно так часто упоминается, что Господь после своего воскресения сохранил человеческое тело. В воскресных Евангелиях мы читаем, что Господь ест и пьет с учениками, предлагает им осязать себя, то есть потрогать руками, дабы они убедились, что Он не привидение, не дух, ибо дух костей и плоти не имеет, говорит Христос. Другими словами, Он всячески давал им понять, что сохранил всю полноту человеческой природы. И более того, те раны, которые были нанесены Ему при распятии на руках и ногах от гвоздей и на ребре от копья, эти раны остались на Нем как доказательство непризрачности Его плоти. Помните, апостол Фома говорит: «Пока не увижу ран от гвоздей и не вложу пальцы мои рану на ребре от копья, то не поверю, что Христос воскрес». Господь является ученикам, среди которых уже и Фома, подходит к нему и предлагает вложить ему его пальцы в свои раны, дабы он уверовал. И вот с этим телом, которое несло на себе следы грехов человеческих, человеческой злобы и жестокости, это израненное и вместе с тем воскресшее и прославленное тело, Господь возносит в неведомый нам мир, в лоно Святой Троицы. Ведь на землю сошел только Бог, второе лицо Святой Троицы. В утробе Девы Марии Бог соединился нераздельно и неразлучно с человеческой природой, но возносится на небо не только Бог, но и человек. В личности Иисуса Христа человеческая природа, человеческая плоть возносится туда, где тело человека никогда не было, в иное измерение, в духовный мир, к тому же на высоту духовного мира, поскольку духовный мир тоже разный. И с момента вознесения Христа человеческая природа, человеческое тело пребывает в жизни Святой Троицы, ведь Бога человек воссел одесную Бога и Отца. Во Христе была воссоздана падшая человеческая природа. Он прошел тот жизненный путь, который Бог предложил Адаму. Христос был послушен Богу, как говорит апостол Павел, послушен даже до смерти крестная. От Адама, конечно, не требовалось ни страдания, ни крестная смерть. Ему надо было просто соблюдать те заповеди, которые Господь дал. Но Адам этого сделать не захотел. Он, поддавшись на искушение дьявола, решил сам стать Богом, вкусив запретного плода. Богом он, конечно, не стал, но в результате этой катастрофы Богу пришлось становиться человеком. и пройти путь послушания Богу уже в искаженном грехом мире, дабы исправить мир и дать человеку возможность вернуться в прежнее состояние и достичь той цели, ради которой Бог и сотворил человека. Ведь Бог-то не просто так сотворил человека, а с целью, с замыслом, дабы человек стал участником божественной жизни, обожился, стал как Бог. И не легким, я бы сказал, не магическим путем, просто вот сорвав плод с дерева, а путем труда, путем послушания Богу, исполнения Его заповедей и постепенного возрастания до Бога. Человек Иисус Христос прошел этот путь послушания Богу. Прошел его не в райских условиях, которые были у Адама, а когда все силы ада, господствующие в мире, были брошены, чтобы его сломать. Сломать через искушение, сломать через страх, через предательство и отречение близких учеников, сломать через невыносимые физические страдания и душевные муки. Да, Боже мой, все было сделано для того, чтобы не дать Христу пройти путем послушания Богу, отказаться от следования этого пути. Но даже в самые страшные минуты своей жизни, когда было, казалось бы, невыносимо тяжело, он обращается к Богу Отцу со словами: «Не моя воля, но Твоя будет, Господи». Христос по человечеству своему выполнил замысел Бога о человеке. Поэтому его человеческая природа стала причастна божественной жизни, обожилась, вознеслась, возвысилась до Бога. Вознесшись на небо и седя одесную Бога и Отца, Христос указал цель для каждого человека. Задача нашей жизни заключается в том, чтобы через послушание Богу, Его воле, Его закону, через исполнение Его заповедей возвысить свою духовную жизнь до той высоты, где божественное соединяется с человеческим, или, говоря евангельским языком, обрести Божие Царство в своем сердце. Христос видимым образом покидает этот мир и вместе с тем говорит ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». Или, как это иначе сказано в кандаке праздника: «Я с вами, и никто женовы», то есть «Я с вами, и никто против вас». И вот в этих словах заключается символ нашей надежды. Это указание на то, что, покинув физически эту землю, Христос пребывает с нами, а значит, ничто не может победить нас. Да, Господь с нами, но ведь надо-то, чтобы еще и мы были с Ним. И ведь, заметьте, и вопия любящим тебя, то есть сказал любящим его. Здесь нет ничего механического. Это он говорит людям, любящим его, а любящим его значит стремящимся к нему. Любящим значит заповеди его соблюдающим. Как сам он сказал: кто любит меня, заповеди мои соблюдет. Вот что значит неразрывное единство Господа и Спасителя с каждым из нас. Если мы любим его, если наше сердце открыто ему, если мы хотим иметь его гостем нашим, и действительно в своей прощальной беседе с учениками Христос так и сказал: «Кто любит меня, тот будет возлюблен отцом моим, и мы придем и обитель у него сотворим». Человек, с которым пребывает Господь, не бывает одиноким. Нет, конечно, он может испытывать чувство грусти, чувство тоски. Человек есть человек, но это не то чувство, которое иссушает его душу и убивает его внутренний мир. Вот, может быть, самый такой яркий, самый сильный пример в истории Церкви, вспоминаемый о великом посту Марии Египетская, полвека в пустыне в одиночестве. Но для человека, который вечера не может провести в одиночестве, для человека, который время не может проводить в тишине, нужно, чтобы постоянно что-то играло, бубнило, давило на уши, это представляется невероятным, но с ней был Господь. А поэтому она и перешагнула этот предел рамки человеческих сил. Вот цель нашего земного существования – это открыться в любви к Господу и ощутить Его рядом с собой. И когда мы совершаем грех, то что мы чувствуем? Не только мы чувствуем вину перед Господом, но мы чувствуем в такие минуты опустошенность. Через грех мы отступаем от Бога и теряем ощущение Его присутствия с нами. Но когда мы вновь возвращаемся к Нему с готовностью слушать Его Слово и выполнять Его волю, то эти слова «Я есть с вами, и никто против вас» становятся для нас очень близкими. Мы своими сердцами ощущаем Его божественное присутствие, защиту и помощь, и радость. И вот эти последние слова, сказанные Христом своим 11 ученикам на Елеонской горе перед Вознесением, «Я есть с вами во все дни до скончания века», становятся счастливой реальностью нашей жизни. Аминь.